Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на «Лютеранской волне» сегодня, в эту среду, в эту замечательную октябрьскую среду. Ведущая Юлия Виноградова, и я с удовольствием представлю вам сегодня наших гостей. Это Брэдон Бюркли, магистр богословия, миссионер Евангелической Лютеранской Церкви Соединенных Штатов Америки, пастор. Несколько лет был пропстом Дальнего Востока. Брэдон, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля.
И с удовольствием представляю вам второго нашего гостя. Это Константин Павленко, президент Синода Евангелической Лютеранской Церкви Сибири, Урала и Дальнего Востока, председатель общины Святого Павла во Владивостоке. Константин, добрый день.
Добрый день, Сити.
Рада видеть вас на «Лютеранской волне». Вы приехали в Россию, в смысле в Москву, по каким-то вот делам. И я очень рада, что сегодня с нами состоится вот такая наша тройственная беседа. Прежде всего я хочу попросить вас, Брэд, вас, Константин, сказать несколько слов о себе. Вот я знаю, что, Брэдон, вы уже долгое время живете в России, но приехали вы из Соединенных Штатов Америки. А как так получилось, что вы приехали в Россию и так давно уже здесь служите?
Ну, это история загадочная. Ну, надеюсь, что в этом деле было действие Божие. Я начал заниматься русским языком в университете. Увлекался русской культурой, литературой и богословием, православным богословием, хотя сам был лютеранином, и не знал, как этот мой интерес может сочетаться со служением в церкви, потому что чувствовал, что Бог призывает на служение. Мне говорили об этом разные люди в моей родной общине и в других общинах, где я был. Поэтому я чувствовал, что Бог хочет, чтобы я был полезным для людей именно через церковное служение. Я думал, скорее всего, в области преподавания. Моя идея была в том, чтобы закончить магистратуру, а потом стараться получить диссертацию и преподавать где-нибудь в семинарии или в вузе, да, богословские темы. Ну, получилось совсем неожиданно, что в моей семинарии в Калифорнии был выпускник, у кого была партнерская община в Санкт-Петербурге. Как раз мы с Константином находимся сейчас в Санкт-Петербурге.
Потому что, в Санкт-Петербурге? Я почему-то думала, что в Москве.
Да, завтра начинается генеральный синод нашей церкви, и мы оба являемся делегатами из восточной части церкви на этом событии. Поэтому, я оказался на северо-западе на один год, казалось бы. Тогда на один год приехал на практику, где я служил большую часть в Великом Новгороде. Но я имел огромную радость служить там. До этого пасторы приезжали из Петербурга. Ну, несколько раз в квартале туда ездили к группам верующих лютеран, которые в эти годы старались воссоздать свою общину. И мне тогда отправили в Новгород жить, и служил их пастором, был связан также с теологической семинарией, и как раз после окончания практики меня попросили остаться и преподавать в Новосаратовке. И там тогда в те годы познакомился с моей будущей женой, мы создали семью и начали служить в Новосаратовке. В дальнейшем служил в Новосибирске, тоже был пропстом в той части церкви несколько лет. Ну, большей части времени я служил в области богословского образования, особенно последние годы для мирян, да, для того, чтобы поддерживать тех, кто не имеет возможности на очно учиться. Может быть, ну, для нашей огромной страны не так просто попасть в Петербург или где-то еще, поэтому проще иногда, чтобы преподаватель ездил к ним, чем чтобы группа поехала учиться в Петербург. И я так, как раз так и получилось, что я был на Дальнем Востоке. Тогда пропуск Дальнего Востока Мартин Бропман пригласил меня принимать участие в летнем семинаре, который он всегда организовал в качестве преподавателя. Я имел возможность познакомиться с прекрасными людьми вот с этого конца мира, или, как они любят говорить, с этого начала мира. Да, это не конец мира, это начало. И когда время прошло, и стало очевидно, что Мантур Дахудович уже достигает преклонный возраст и должен передать это полномочиям, вот я стал пропустом Дальнего Востока несколько лет. Длинная история, простите. У Константина не менее интересная биография.
Да, мы сейчас доберемся и до Константина. Да, Брэд, я поняла. Ну, я, в общем, это все знала, конечно, но я думаю, нашим зрителям будет интересно узнать, что вот у нас миссионер из Евангелической Лютеранской Церкви Америки уже долгое время. Сколько вы уже здесь, Брэд? Больше 10 лет, по-моему, да?
Больше 20 лет.
Больше 20 лет.
Да, вот как раз 1 сентября 2001 года приехал, поэтому вот уже.
20 лет вашего служения здесь. Угу. Спасибо. Константин, теперь к вам вопрос. Ну, мы еще поговорим о общине Владивостока, о церкви Святого Павла, замечательной красоты церкви. Вот, готовясь к этой передаче, я посмотрела множество фотографий, а церковь действительно очень красивая. И мы поговорим о вашем служении там, об общине. Но сейчас хотелось бы узнать вот несколько слов лично о вас. Как вы стали лютеранином? Каков был вот этот ваш путь? Расскажите, пожалуйста.
Община у нас официально оформилась в 1992 году, но людей, которые были в этой общине, я знал ну, до этой даты, потому что со многим просто знаком был лично во Владивостоке. И было определенное общение. И когда община создавалась, я не планировал никак, что я останусь в общине так надолго. Это был непростой путь, потому что я не являюсь профессиональным лютеранином, там, пастором или проповедником. Вот. В семье у меня часть была православных людей, кто-то был, и это, но это никак не влияло, просто определенный путь, это очень трудно, и не было какого-то там великого озарения, просто я приходил каждое воскресенье на богослужение, ну и потом также не очень медленно все-таки это понимание пришло, и я там нахожусь. А община пережила сложный период в 90-х годах, когда был высокий подъем христианства в России, там все вспомнили об этом, вот, было большое количество людей, значительное количество людей собиралось, ну, часть людей просто уехала потом через очень короткое время, и в основном их разговоры велись не столько о церкви, сколько о самих технологиях отъезда, но потом те люди, которые... Да, это я не с осуждением абсолютно говорю.
Нет, это понятно.
Я совершенно не с осуждением. И очень много людей уехало, ну, мы остались, и так каждое воскресенье богослужение проводится в церкви, и потом пришло осознание, что просто в принципе никуда я не пытался уходить там где-то, и это все потом больше. И вот уже 15 лет люди переизбирают как староста общины. Ну и помимо еще добавились определенные обязанности и ответственность. Это как выборная должность, которая вот-вот прекратится, это президента азиатской части Синода. Но это перевыборная, мы все знаем об этом, что там ротируются люди. Ну и работать там это. Еще раз говорю, что я не профессиональный лютеранин, поэтому это все, так сказать, то, что там делается, это все, как бы сказать, ну очень с большим энтузиазмом и желанием работается. Это, не знаю, планов очень достаточно по укреплению, потому что нашей общине это, как, наверное, никаким другим общинам вообще на территории России достался такой подарок, что не надо строиться, и просто мы ценой огромных усилий общины эту церковь реставрировали, и я ее рассматриваю, всем говорю, нашим людям, о том, что это не только, что такие гигантские усилия были сделаны по реставрации и сохранению церкви, что это для меня как председателя, или для пастора, там, или для самой общины, это для жителей города. Вот. И там жизнь проводится еще, помимо общинной, она внутригородская. Планы, еще раз говорю, очень, так сказать, меня лично очень сильно волнуют эти планы, хочется их реализовывать, очень хочется реализовывать, потому что для Владивостока лютеранская церковь, это, ну, как бы сказать, она сама очень хорошо ложится на саму специфику города, вот, потому что вера должна быть в определенной степени осознана, там нет общения через уважаемых пасторов, все такое, они такие же грешники, как и мы, только немного книжки больше читали, и поэтому это очень хорошо. Даже в то время, когда Владивосток был самый закрытый город в СССР, самый закрытый, здесь всегда был самый мощный андеграунд, потому что люди, реальные жители Владивостока, они непрерывно общались со всем миром. Потому что в каждой семье было один, два, три человека, которые постоянно ходили в Японию, в Сингапур, в Соединенные Штаты и в Европу. Это была часть жизни, часть наших разговоров в школьном возрасте. И это сильно большая разница. Он не лучше, но он другой, чем другие города. И, так сказать, наша церковь, наше вот, понимание самой сути богослужение на языке народа, чтобы это было понятно. Свобода лютеранская, она очень хорошо вписывается в город.
Поэтому... Да, вот сейчас вспоминаю, что мы в Петербурге, да, как и в Петербурге есть на Невском проспекте, да, иностранные конфессии на одной стороне. Да, вот в Владивостоке тоже три достаточно большие инославные, как говорится, да, конфессии рядом друг с другом. Наша община, потом армянская община, потом католическая община. И также, как портовый город, да, вот город, где, ну, особый дух, отличающийся от остальной России в чем-то, да, и действительно очень хорошо сочетается с, ну, с открытостью, которая, по моим убеждениям, лежит в, как в сердце лютеранства. Поэтому такой, как мы говорили вчера с Константином о том, что это очень органично смотрится, да, лютеранская община в Владивостоке, может быть, даже более понятно, чем как в каких-то других городах, где община в данный момент сильнее, чем в Владивостоке. Ну, это дело будущее, дело ваших планов. Да.
Ну, хорошо, тогда, раз мы стали говорить уже о Владивостоке и о церкви Святого Павла, я вот тут посмотрела историю нашей церкви. История очень интересная. Давайте мы сейчас об этом тоже поговорим, чтобы люди понимали действительно, откуда во Владивостоке взялась лютеранская церковь, потому что город такой особый, да, как вы говорите, начало мира, да, начало России, вот, особый город такой. Вот что я для себя прочитала, такую короткую справку, значит, в 1878 году, где-то в эти годы была построена сначала деревянная церковь, а в 1909 году она была заменена на кирпичную, вот сейчас, которую мы видим, да, правильно, это она же? Да?
Совершенно верно.
Вот, да. Построена она была на средства предпринимателей немецкого происхождения. А вот в мае 92 года, значит, приехал пастор из Германии, когда город был уже открыт, Манфред Брокман. В 1997 году здание было передано общине в безвозмездное и бессрочное пользование, и началась реставрация здания. Это старейшее церковное здание города. Вот такая небольшая справка, вот и давайте мы поговорим тогда об этой церкви. Как она, вот передали ее, как она реставрировалась? То есть реставрация сейчас уже закончена или все-таки она еще в процессе?
Хорошо. Значит, я хочу еще добавить к истории, которую вы назвали. Это весьма такая, так сказать, вообще. Земля под церковью, она была приобретена нашим первым органистом Курцем, Оттуку, который приехал в Владивосток жить. Ну, тогда еще нельзя было сказать жить, поэтому только зарождался. После того, когда была продана Аляска. Mm-hmm. Это нормальный бизнес-проект был для российского правительства, и эту землю он купил. Вот. И там был сначала молельный дом, потом деревянная церковь, вот, потом стала строиться кирпичная церковь. Я хочу сказать, что перед Первой мировой войной община была настолько мощной в Владивостоке, что они ее построили за 3 строительных сезона, что по тем временам при технологиях это было достаточно. Это. У нас в общине состояли губернаторы, и фон Эрдман, и, значит, Унтербергер. Вот. Да, в основном это были, конечно, немецкие предприниматели с немецкими корнями, но они, как правило, были уже граждане России и имели паспорта, и все такое. Вот. Значит, в 1936 году общину закрыли, пастор пропал. Скорее всего, он был репрессирован. Вот. Потом, значит, там сделали клуб старшин морских. После войны там был кинотеатр. И после кинотеатра был музей. Поэтому я маленьким ходил в музей, отец ходил в кинотеатр, а дед, предположительно, ходил там молиться. Но это так. Значит, для такого маленького города община была около 3000 человек. На тот период это гигантское количество людей туда предписано было. Я имею в виду...
Потому что они там все умещались. Неужели...
Они не умещались. Это речь шла о том, что Владивосток никогда не был каторжным городом. Вот. Это все речь шла в основной массе о судоэкипажах. Там была база флота Тихоокеанского. И поэтому службы проводились не только непосредственно в Паулюскирхе, но это были и выездные обряды. Это был самый-самый большой расцвет Владивостока в целом. Он был равен Гонконгу на тех... И поэтому тут... дипломатический корпус там был всегда представлен, ну, практически всеми государствами, которые граничились. Причем не на уровне посланников, а именно генеральных консульств. Это все накладывало, так сказать, отпечаток и на людей. Вот. Внутри церкви у нас висит лист прихожан, ну, более или менее такое-то. Это все были люди, которые, ну, составляли интеллектуальный цвет Владивостока тогда. Это как и флотские офицеры, так и предприниматели, которые там были. В 96-м году, когда было принято решение о том, что церковь передавать, и адмирал, с ним говорили о том, что церковь надо забирать. Потому что трещина была от конька крыши и до сакристии. И от конька крыши до там, где стоит у нас органный мануал. И адмирал говорил... Надо ее, говорит, передавать о том, чтобы алтарь не упал бы, и стены бы, фарверк не выдержал бы, они бы свалились, и ее бы просто вывезли, как строительный мусор. Вот. Ну, все, значит, инженерные изыскания были проведены тоже, люди приезжали, это архитекторы Ангелесы, все такое. Это дело удалось прекратить, я имею в виду разрушение, и началась реставрация. В этот момент мы столкнулись не с дефицитом, а просто с полным отсутствием материала. Речь идет о кирпиче. Современный, это тончайшая была работа, что при ремонте фасадов и внутренних стен, что кирпичи вычеканивались, их нельзя было рубить, их надо было сохранить, они могли расколоться. Потом масса кирпичная толклась специальным раствором и делалась форма. И мы имели дефицит кирпича, потому что новый кирпич, даже если он подходит по размеру, вставлялся в эту пустошь, через 5 дней он лежал на полу, он выкрашивался. Я не хочу сейчас рассказывать про эти причины, это даже не важно сейчас. Но нам пришлось через флотское руководство, через краевой исследовательский фактор краеведческий. И так удачно сложилось, что флот оставлял 2 казармы на Русском острове, где сейчас университет. Там были кирпичи тех же 2 заводов, Кларксон и флотский второй. И того же года он идеально стал становиться и держаться. Тогда мы распилили этот кирпич. Ну, вы представляете, плитку кирпича, повдоль его распилили и выложили пол. У нас сразу после этого восстановилось 80% акустического состояния церкви.
Удивительно.
Вот. Да. И все это проводилось долгие, время, много усилий было и волонтерских. Возглавляла это наша легендарная женщина Людмила Ильинична Педяж, строительный инженер. Но это, вы сами понимаете, что это не бизнес. Мы не строим, предположим, какой-то там строительный объект. Здесь требовалась большая жажда сердца. Вот. Но тем не менее, это все когда сделали, стало возможно там проводить это. В то время, когда я уже был председателем общины, и когда в церковь надо было заходить, в совете я еще тогда был, была температура одинаковая, что на улице зимой, что внутри. Все-таки пришлось очень сильно настоять о том, что больше мы в библиотеке собираться на богослужение не будем. Пусть каждый берет с собой робу для зимней рыбалки. И просто если будем замерзать, мы должны просто быстрее шевелиться. По-другому никак не получится. Потому что все время быть бедными – это очень трудная работа. Очень трудная работа быть бедным. Поэтому реставрацию – это очень много было сделано силами, безусловно, и пастора, и усилия общины, и тех людей, которых не видели, но которых я хорошо вижу перед глазами. Те легендарные женщины, когда в субботу там был слой штукатурки и извести, доходил до 4 сантиметров, не миллиметров. И все это надо было убрать и на следующее утро заниматься, я имею в виду богослужение проводить. И люди это все убирали. Это никто не заметит, никто не наградит, но без этого ничего бы там не вышло. Мы провели теплый пол, потому что обогреть обычными хитерами, батареями невозможно было. И я очень рад, что там восстановилась акустика. Что даже самый тихий инструмент, который в мире существует в концертном исполнении, это акустическая гитара. И детальность звука, что рядом с алтарем, что на балконе, что в задних рядах, он везде одинаковый. Это большой успех нашей общины. И тем не менее, при энтузиазме там пастора нашего, даже когда она была в совершенно безобразном состоянии внутри, там проходили концерты. Эти концерты не предназначались для общины. Это больше... И мне сложно говорить эти слова, но это в определенной степени миссионерская работа для жителей города. Извиняюсь, я не могу сильно много времени занимать, потому что у меня...
Нет, очень интересно, наоборот.
Всегда прорывается огромный энтузиазм рассказывать, и лучше не касаться будущих планов, потому что нам не хватит столько времени.
Это можно объяснять, почему такое хорошее расположение жителей к общине сейчас. Да? Люди видели, что прихожане вкладывались в это здание, да, и очень много делали для того, чтобы это здание было не только для них самих, но и для жителей города. Это всегда была такая открытость, поэтому я как пастор и как человек, который часто путешествует по нашим общинам, я не вижу такого, как в Владивостоке, что люди постоянно заходят. Это здание, несмотря на то, что это не в самом центре, а немножко как сбоку от центра. это привлекает внимание, и в разные годы, наверное, были разные атмосферы там, внутри здания, но сейчас, ну, просто очень прекрасно, я думаю, люди чувствуют, что это Божий дом, да, где есть и красота, и через искусство, которое там творится, и которое есть в самом здании, и в витражах, и так далее. Это место, ну, особое место молитвы для жителей и гостей Дальнего Востока.
Да, вы знаете, я подумала о том, что сколько наших лютеранских церквей было разрушено в Поволжье, и не только в Поволжье. А вот с Божьей помощью церковь святого Павла выстояла, в частности, потому что многие церкви не разрушились, потому что в них были какие-то, ну, советские учреждения, да, то есть они не пустовали, там, понятное дело, было у нас там в нашем кафедральном соборе, там студия, где сначала кинотеатр «Арктика», потом студия «Диафильм», там все такое, вот. И поэтому не разрушились эти вот церковные здания, что там что-то было. Поэтому хорошо, что в советское время там все-таки что-то было, да, оно, здание было использовано, а не просто стояло пустым, иначе бы оно точно разрушилось. Но вот у меня вот какой вопрос. Вот про орган сейчас вы говорили. Я так понимаю, что когда община получила в пользование, в бессрочное пользование здание церкви, там органа не было?
Нет. Более того, в этой церкви не было органа и при постройке.
А.
Вот, да, он не был там запланирован, потому что мы очень тщательно этот вопрос изучали. И там места для сборки труб не было. Во всяком случае, нам она осталась неизвестна. Собор строил Георг Юнгхендер. Он участвовал в группе строительства главного собора Берлина. Это uh-huh. достаточно квалифицированный специалист. И там его не было, органа. Но орган – это для нас это очень естественная часть богослужения, в первую очередь. Потому что концерты – это, как бы сказать, знаете, главное блюдо в церкви – это богослужение. Концерты, прочая деятельность вне – это как хороший гарнир, не более того. Вот. Но орган – он это естественная часть самой агенды нашей. И мы не содержим специального хора, который бы получал зарплату, потому что всех очень усиленно и с какой возможной энергией, я не хочу сказать слово принуждать, но приглашаю петь хоралы о том, что, который поет человек, он дважды молится. И это даже не важно, что это. У нас есть инициативная группа, которая, как бы сказать, тянет общую мелодию, ну а всех остальных приглашаем это все делать. И акустика достаточно, каждый может свой голос слышать. И орган для нас – это просто, ну, это очень важная часть. Uh-huh. Очень важная часть.
Может быть, здесь стоит добавить, что Бог так собрал людей в этой общине изначально с музыкальными дарами, да, и пастор Манфред Альфредович Брокман, да, был музыкантом-любителем, не больше, чем любителем, да, он прекрасно играл в свое время на инструментах и сочинял мелодии, и его референт Ирина Анатольевна Барсегова, она переводчица хоралов некоторых, которые есть как раз в нашем сборнике, это и под ее авторством, да, вот в нашем красном сборнике. И я не знаю, сколько лет назад, да, тоже, наверное, лет 15 назад как раз Степан появился, да, очень молодой человек, который...
Он с нами 12 лет, ему было 17 лет, когда он пришел. У нас был орган на тот момент, но у нас не было органиста. Вот не было, потому что никто сопровождать всю агенту не мог. Ему было 17 лет. Я еще очень с большим сомнением, потому что мы не можем использовать труд детей там, в той мере, в какой, ну,
понятно, ходил.
Но он был настойчив. Он еще был более настойчив, чем я. Ну, и он с нами остался, и он 12 лет с нами каждое воскресенье играет. Ему сейчас 29 лет будет, кажется. Но вы сами понимаете, что для людей в таком возрасте альтернативы достаточно много другой, чем играть для общины на богослужении. Вот. Он дважды проходил стажировку в Гамбурге, и те люди, которые там, значит, его стажировали, они от нем очень высоко отзывались, но я их очень просил, чтобы они не говорили это вслух ему, чтобы, ну, не навредить делу. Он даже играл в Святом Михаэле, это большая барокко-церковь там, чтобы это тоже большое это, но в случае, если сейчас немножко это, вообще в планах того, чтобы по согласованию, предположим, с Владивостокской академией искусств, там есть сейчас специалист по органу, они бы часть практической подготовки, возможно, договориться нам, проводили бы у нас. Нам не надо ни платы, ничего, просто чтобы люди больше, шире узнали об этом и чтобы они сами себя слушали. Потому что в Академии искусств акустика безобразная.
Ну и это...
Это для них комплиментари.
И получается, что, да, особенно если, ну, Бог даст нам осуществить наши мечты о том, чтобы приобрести еще концертный орган для этого места, да? И надо об этом, может быть, Константин злится, что я об этом заговорю.
Мне слово «концертный» не очень понравилось.
Ну, концертный в том плане, способностей, да, этого органа, технических способностей.
Ну, больше функционал, чтобы у него был.
Да, это даст нам, это, если... Я надеюсь, что никто не будет меня осуждать за то, что я скажу сейчас, но орган не мой инструмент. Да, я берусь вообще нигде не было органа, я люблю по-другому. Но я вижу, что Владивосток это является действительно средством миссии. Да? Люди приходят в церкви благодаря этому инструменту и тому, как на нем играют и о чем эта музыка, которая была сочинена для органа. И поэтому это не какой-то, ну, как ради хвастовства или что-то там роде, да, что хочется делать как можно лучше. Это делается для того, чтобы Божья любовь передавалась в том числе через, это, ну, через этот путь.
Иногда люди приходят просто послушать органную музыку во время богослужения. Вот. Приходят первый раз, просто дистанцируясь о том, что они, так сказать, не принадлежат к нашей конфессии. Я говорю, этого и не надо. У нас будет после богослужения еще и чай, вы можете, так сказать, тоже погрузиться. Но некоторые люди было так, что они просто на втором или последующем богослужении, нельзя сказать, что они все время, они просили сборник хоралов. Хотя бы, в общем-то...
Да, понятно, понятно, очень интересно. Ну тогда расскажите, пожалуйста, вот к вам обоим вопрос, Брэдна, к вам, Константин, и к вам тоже. Что за община во Владивостоке? Кто туда входит? Сколько человек бывает на богослужениях? И как бы сказать, чем, скажем, отличаются общины? Брэдна, вы тоже хорошо знаете, поскольку вы бывали в разных общинах. Чем отличаются общины, скажем, в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, какие-то большие такие города, там центральные, так скажем, России? Вот. Чем отличаются общины, чем отличаются люди, кто ходит? Вот такой круг вопросов.
Я пару слов скажу, и потом Константин побольше скажет, наверное. Но то, что удивительно о общинах на Дальнем Востоке в целом, это, я не скажу, полное отсутствие связи с российскими немцами, да, но это очень слабый развитый аспект, да, особенно если сравнивать Дальний Восток с Сибирью, да, где было очень много люди с Волгой, да, и которая осталась в Сибири. А на Дальнем Востоке есть такие люди, безусловно, в общинах, но они не являются большинством. Да, и несмотря на то, что в Владивостоке используется немецкий язык немножко в благослужении, да, это не является каким-то обязательной частью, да, и богослужебной жизни, и никто не думает о том, чтобы, как я иногда сталкивался в общине в Сибири, да, спрашивали фамилии нового человека, чтобы убедиться в том, что у него правильные корни. Да, вот в Владивостоке невозможно как это такое представить. Что еще можно сказать о Владивостоке? Что много лет работал пастор Брокман, как мы уже говорили, человек с такой очень ярким характером, и который такой индивидуалистом, да, в каком-то смысле, не тот, который был готов вписываться в чужие представления о том, как надо быть. И это вот своим харизмом он привлекал людей, которые, может быть, иначе бы не думали о том, чтобы быть в церкви. Это было очень важным моментом на этапе становления церкви. Но для каждого из нас наступает время, когда надо уйти на пенсию, да, и был какой-то в последние годы община немножко вот присела и по количественно, и, может быть, так по плане духовной активности, да, но год назад, чуть помню, уже год назад, да, а нет, в феврале, да, приехал новый пастор в Владивосток, Виталий Мор, и, очевидно, начинается новый этап общинной жизни, где, ну, некоторые старые люди притягиваются опять к общине, и Виталий, если у Манфреда очень характер очень яркий, Виталий очень человеческий, такой мягкий, который вот с кем легко найти общий язык, и думаю, что его как душепочительский дар и его тот факт, что он говорит на русском языке как на родном и так далее, это будет интересный вот следующий этап в жизни общения.
Ну да, я поняла, что был какой-то кризис в общине, да, Константин?
Ну, я так... Да, он был, но его преодолели. Но кризисы в общинах, они были раньше, они сейчас есть, и они будут в будущем. Церковь не должна без этого жить, потому что она перестанет развиваться. Ну, работали с одним человеком, у него были положительные качества с точки зрения, там, ну, что пропуск сказал наш. Вот. Ну, сейчас по-другому. Сейчас просто пастор говорит с людьми о людях. Они... Это большая разница, сильно большая разница. Это в очень большой степени влияет на перспективу.
Я не знаю, это трудно, конечно, говорить в таких абсолютно общих чертах, да, о том, какие люди в Владивостоке, но мы уже отметили, что там... люди видели другую часть света. Да? Константин, мы тоже говорили на днях о том, что намного проще ездить в Сеул или в Токио, чем в Сочи. Да? То есть и люди видели тут совсем другие вещи, чем видели жители центральной части России или европейской части России. И вот я бы сказал, что мы меньше сталкиваемся с тем, что с таким менталитетом, что быть русским значит быть православным. Да?
Ага.
Там это намного меньше. Да? Люди, во-первых, понятие русские там тоже все понимают, что все смешанные. Да? И, и коренные народы, и корейцы, и китайцы, и украинцы, ну и отовсюду люди. Да? Это большая смесь. И просто потому, что мы живем в этой части света, не значит, что вот это наша конфессия. Люди хотят немножко знать, и как-то они готовы пробовать, да, разные. и пробуют разные. Да, там, например, в Дальнем Востоке до недавнего времени была достаточно большая, мощная, как пресвитерианская церковь, да, вот, благодаря корейским миссионерам. Да, и там были не только ну, люди с азиатскими корнями. Там, да, и наша церковь в этом плане, как в многих российских городах, занимает такой интересной позиции, что есть открытость, мы церковь с западными корнями, но это не значит, что для местного человека эта конфессия должна быть чужая. Наоборот, может быть, это именно то, что нужно. В Востоке это очевидная связь, если кто-то любит музыку, да, ну и, конечно, наши богословские и этические ценности тоже играет роль в том, кто может у нас оказаться. Поэтому там достаточно, не община небольшая, но и не пожилая, да, то есть по тому, кто уходит, есть пожилые люди, естественно, но есть достаточно много людей среднего возраста. Детей практически нет, ну, очень мало, но люди, которые студенческого возраста и семьи с детьми, которые вот подросли, вот таких людей немало, да? Правильно я?
Да. Вектор развития, вот он общины, я имею в виду привлечение, он в определенной степени не то, что понятен, тут нельзя знать все, но в каком направлении можно двигаться, это, безусловно, есть. И я эту стратегию, которую предлагал на совете на нашем, в общем-то, да, были определенные тут сложности у нас в общине, которые не касаются самой общины. Это больше вопрос взаимоотношений руководства и смены поколения. Тут никуда не денешься. Люди есть люди, и надо работать с тем человеческим материалом, который есть. Я имею в виду для меня, как для старосты. Вот. И поэтому тут находить. Но этот вопрос уже пошел, и по основным направлениям он сделан. И в целом мы составим определенный план и с пробством, и все такое. Вариант перспективного привлечения людей не из-за того, что мы миссионируем, что нам нужно больше собрать пожертвований, да. Это очень... Мне нужны их прекрасные деньги, вот, чтобы, так сказать, церковь поддерживать. Но и это, чтобы было понимание. Очень сильное у меня желание о том, чтобы это... Мы сможем договориться, вернее, я их знаю, некоторых людей, предположим, с большим университетом с Дальневосточным, который на Русском острове, чтобы хотя бы поначалу было раз в неделю лютеранское, пускай оно будет сначала факультативным, встреча со студентами. Мы сможем там привлечь людей, этих студентов, где было бы пояснялось нашим пасторам, именно пасторам, чтобы не я туда пришел, как администрация там, вот, а чтобы пастор пришел и с ними разговаривал, потому что теперешний пастор это сможет делать. И его будем принуждать, приглашать к этому делу. Вот. И также другие крупные направления в этом плане, чтобы они были. Вот. А что касается этнического состава, вы знаете, в середине 90-х большая, очень большая подавляющая часть общины уехала. Эти люди в основном-то и ходили туда, потому что я их многих знал, и все эти долгие разговоры о несчастной жизни, они настолько уже были неактуальными, что им просто сказалось, что я вам начну рассказывать про свою жизнь, и любой человек, вы будете плакать здесь неделю. Но это состоялось. Теперь списочный состав общины в районе 82 человек, это мало в целом, на богослужении сидит 30. Ну, на праздники те люди, которые приходят к столу, я их вообще не могу перечислять, но тем не менее, что на Рождество, на крупное, на Пасху приходят люди. У нас находятся инициативные члены общины, которые, так сказать, и спектакли делают библейские. И, безусловно, у нас уже есть традиции определенных концертных к этому делу, что и каждую какую-то тематику находим, предположим, как... Понятно, что это не наш человек, ну, так скажем, в марте День Святого Патрика и так далее. Угу. Ну, это тематическая музыка, как правило, состоящая из наших основных компонистов, это... Хендель, Бах, Букстихуди, вот этих людей приветствуем. Вот. Ну, и людям все это поясняется. На этих концертах, я не могу их слово «концерт», и мы не можем, как церковь, не имея ни лицензии, ничего, на это так говорить. Оно и не проводится, как концерты. Мы имеем с этого всего лишь пожертвование. Мы не продаем напрямую билеты. Но перед каждым подобным собранием пастор читает Библию, напутственные слова говорит. У нас обязательно вводная, это все три колокола играют. Люди это все, так сказать, осознают. И по окончании пастор благословляет напутственным словом. Вот. И те люди, которые ведут эти концерты, они, безусловно, дают пояснение за каждую ту музыку. Это тоже большой наш выбор, чтобы не было какой-нибудь там... Даже слово-то подобрать не могу такое хорошее, как типа поп-музыки, хотя вроде бы как с библейскими текстами. Это не наш стиль. Я не говорю, что это плохо, но это не наш стиль.
Да, я понимаю. Так, у нас осталось еще 4 минуты, но прежде чем начать какое-то завершение нашей беседы, Константин, я бы хотела вас спросить, но вот люди, например, посмотревшие нашу передачу, может быть, захотели бы увидеть, что происходит в церкви Святого Павла во Владивостоке. Есть у вас какие-то там сайт, Facebook, ВКонтакте или что-то?
Вы знаете, мы обязательно перешлем на наш теперешний ссылку на Инстаграм.
А Инстаграм?
Да, там происходит онлайн, потому что сайт это достаточно, ну, сложное там было, а Инстаграм это, я не скажу, что это социальная сеть, но это онлайн отражение текущих событий.
А, прекрасно.
Его инициатором и, так сказать, модератором, наверное, да, является наш Степан Меньшойкин, он органист наш. Это больше, потому что даже в этом деле должна быть эстетика. Там не должно быть лица, которому 64 года, там должен быть молодой человек все-таки.
Почему? Хорошо. У вас 164 лицо.
Мадам выпадают листья.
Константин, ну тогда, я не знаю, пришлите ссылку на ваш Инстаграм. Я ее где-нибудь там опубликую, скажем, здесь же на нашем канале YouTube «Лютеранская вера» опубликую эту ссылку на Инстаграм и другие наши соцсети, чтобы люди могли посмотреть действительно, что происходит в этой церкви. Я повторю, что когда готовилась к передаче, просто меня заворожила красота этой церкви, очень красивая церковь. И спасибо вам, что... Вы ее вот восстановили, как я поняла, что там был такой серьезный, она могла бы просто рухнуть. А вот эти реставрационные работы, конечно, спасли нам вот это чудо архитектуры. Это замечательно. Спасибо большое вам и тем, кто выносил этот мусор и все это делал. Это, конечно, замечательный был рассказ. Об этом спасибо вам, Константин, за вот этот подробнейший рассказ. Это было действительно очень интересно. Ну, а теперь вот давайте посмотрим. Так, теперь осталась одна минута. Пожалуйста, скажите нашим зрителям какое-то вот свое слово на прощание на этой передаче.
Хорошо. Константин говорит, что это моя задача, поэтому...
Ага, хорошо.
Хорошо. Мне кажется, что прекрасно знать все разнообразие, которое вот перед глазами и под ногами. Это что касается и страны, да, у кого есть такая возможность ехать не только вот куда-то на запад, да, но и на восток страны. Это найдете друзей лутеран, если не в каждом городе, по крайней мере, в каждом временном зоне, да, по России.
Да, в каждом часовом поясе, да?
Да, и также увидите большое разнообразие церковных служений, которые можно применить к своей родной общине, чтобы люди были открыты.
Я добавлю свое главное изречение из Коринфянам 2, строфа 4. «Посему мы не унываем, хоть наш внешний человек и портится, и тлеет, то внутренний с каждым днем укрепляется». И поэтому, ну, мы можем, конечно, там уже состариться, мадам, уже падают листья, но внутри мы все равно обновляемся.
Спасибо вам большое, спасибо, Брэдден, большое спасибо вам, Константин. Было очень интересно услышать, как живет церковь наша лютеранская во Владивостоке. Спасибо вам большое. Ну, я надеюсь, может быть, когда-нибудь мы еще увидимся на этой передаче. До свидания.
Конечно, вы приезжайте, пожалуйста, и у нас там не будет времени просто на отдых и на все такое. Можно об этом говорить бесконечно.
Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.